Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Как встретили Новый год в разных странах мира? В Шанхае новогодняя ночь омрачилась трагедией. Ирак и Турция объединят усилия для борьбы с ИГИЛ. Мир встретил новый 2015 год. Как все прошло в разных странах, давайте посмотрим.
Наступил 2015 год. В самых крупных городах мира прошли фейерверки и праздничные концерты. В Нью-Йорке на Таймс-сквер по традиции провели церемонию опускания шара времени. А после того, как часы пробили 12, на тысячи гостей полетело конфетти, а небо озарил новогодний фейерверк. В еще одном знаковом месте Рио-де-Жанейро в Бразилии тоже было многолюдно. На пляже Копакабана собралось около 2 миллионов человек. Здесь собравшиеся смогли насладиться 16-минутным фейерверком, а также отметить Новый год в окружении пальм, песка и океана. В Токио сотни человек собрались на второй по высоте башни мира. На смотровой площадке телевизионной башни Tokyo Sky 3 они ждали восхода, чтобы увидеть первые солнечные лучи нового 2015 года. В Японии считается, что это принесет удачу на весь последующий год. В Берлине у Бранденбургских ворот собралось около 1 миллиона человек. Гостей праздника порадовали концертом и красочным фейерверком. В небо за 11 минут взлетело более 6 тысяч снарядов. Особым подарком для города стала относительно теплая и недождливая погода. А вот Афинам, наоборот, с погодой не повезло. К Акрополю гостям праздника пришлось нести с собой зонтики и дождевики. Впрочем, греки все-таки смогли насладиться праздничным фейерверком и даже послушать концерт классической музыки. В Москве было холодно, но на Красной площади все равно собрались желающие увидеть праздничный салют. Многие люди выразили надежду, что 2015 год принесет мир и благополучие. Не обошлось и без хороводов. Наверное, один из самых ярких фейерверков состоялся в Лондоне. Там для пиротехнического шоу снова задействовали знаменитое колесо обозрения, подсветив его разноцветными огнями. Салют продолжался 11 минут, для него было задействовано около 12 тысяч снарядов. Еще одно яркое шоу состоялось на родине фейерверков – в КНР. В Гонконге у залива Виктория все собравшиеся насладились 8-минутным салютом. А в Пекине в Олимпийском парке состоялся праздничный концерт.
Впрочем, не везде новогодняя ночь оказалась праздничной. В Шанхае массовые народные гуляния обернулись трагедией. Возникла давка с человеческими жертвами.
Утром 1 января на знаменитой шанхайской набережной Вайтань уже все чисто, а вчерашней трагедии напоминают лишь несколько полицейских машин. В новогоднюю ночь здесь возникла давка, не менее 35 человек погибло, еще 48 пострадали. Инцидент произошел незадолго до полуночи, примерно в 23:35 по местному времени. Девушка, которая была там, вспоминает, что многие люди в толпе вели себя очень жестоко.
Это слишком жестоко. Люди перед нами уже упали на землю, а другие наступали на них. Это не была чрезвычайная ситуация, как теракт, когда нужно бежать и спасать свою жизнь. Все хотели просто покинуть площадь. Была угроза жизни. Мы чувствовали, что вчера вечером смерть была очень близко к нам.
По словам многих свидетелей, давку вызвало то, что с крыши близлежащего здания кто-то сбросил в толпу бумажки, напоминающие долларовые купюры, и люди ринулись их собирать. Фальшивые банкноты падали, как снег.
Я действительно подняла с земли купюру, но выкинула ее. Думаю, эти фальшивые деньги были одной из причин трагедии.
Впрочем, власти никаких официальных заявлений о причинах трагедии пока не делали. Сообщили только, что начали доскональное расследование. Большинство пострадавших и погибших были студентами. Среди жертв 25 женщин, есть также и дети.
Я шокирована и в ужасе. Многие приходят на эту набережную каждый день. Вчера была новогодняя ночь, важный праздник для людей, для семей, влюбленных, друзей. Очень жаль, что погибли люди.
Как сообщили власти Шанхая, после трагедии на набережной все остальные массовые празднования в честь Нового года в этом мегаполисе были отменены.
Тела погибших в авиакатастрофе самолета Airbus 320 доставляют в больницу индонезийского города Сурабая для идентификации. Подробности далее.
пятницу в Яванском море в Индонезии продолжились поиски тел погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета AirAsia. Погодные условия при этом остаются непредсказуемыми.
Мы уже нашли 10 тел. 8 уже доставили в Сурабаю, и 2, которые извлекли из воды сегодня утром, отправлены в банк Каланбун.
Поисковую операцию затрудняет плохая погода и большие волны. Черные ящики пока не нашли. Индонезийские спасатели, которые возглавляют поиски, ожидают прибытия международной команды со спецоборудованием.
Мы также ищем фрагменты самолета. Мы будем производить поиски на наших судах с помощью других стран, используя систему подводного поиска.
Бортовые самописцы обещают найти в течение недели. Когда это будет сделано, по записям можно будет понять, что же на самом деле произошло с самолетом. Напомним, лайнер авиакомпании AirAsia вылетел 28 декабря из Сурабаи в Сингапур. На борту находилось 162 человека. Через некоторое время, попав в густую облачность, экипаж попросил у диспетчеров разрешения изменить курс и подняться вверх примерно на 2 километра. Лайнеру разрешили только уйти в сторону, не изменяя высоты. Буквально сразу после этого самолет пропал с радаров. Фрагменты корпуса и тела погибших начали находить в Яванском море во вторник.
Ирак и Турция объединят усилия для противодействия Исламскому государству. О решении сотрудничества они договорились на совместной встрече в Анкаре.
Турция и Ирак расширят двустороннее сотрудничество в области борьбы с Исламским государством. Об этом премьер-министры двух стран договорились в Анкаре. Ирак и Турция будут проводить совместные военные учения и обмениваться данными разведки. Кроме того, будет поддержка оружием.
Ирак Меркези Кюметине де.
Мы открыты для любых предложений, чтобы поддержать иракское правительство. Мы будем обдумывать каждое из них. Сейчас ведутся переговоры с иракскими силами безопасности, чтобы расширить нашу поддержку в области военных тренировок, а также в других областях. Мы готовы оказать все виды помощи.
Премьер Ирака также подчеркнул, что ожидает поддержки и от других стран.
Это террористическая организация, у них международная сеть, поэтому нам нужна международная поддержка для борьбы с ними. Мы просили международное сообщество оказать помощь в военной подготовке, в обучении эксплуатации оружия для авиаударов.
Террористическая организация «Исламское государство» захватила значительные части территории Ирака и Сирии, а летом объявила о создании на них халифата. Правительство Ирака попросило мировое сообщество о помощи в борьбе с ИГИЛ. После этого была сформирована международная коалиция под руководством США. Ее авиация регулярно наносит воздушные удары по позициям Исламского государства. Между тем, Турция не захотела присоединиться к коалиции, возглавляемой США, однако позволила Соединенным Штатам использовать свои военно-воздушные базы.
В Тунисе в последний день ушедшего года состоялась инаугурация нового президента. Таким образом, страна вошла в 2015 год с обновленным главой государства.
Ветеран-политик Беджи Каид Эс-Себси в среду принял присягу в качестве президента Туниса. Это событие стало последним шагом на пути к переходу к демократически избранной власти. До 2011 года лидером государства почти четверть века оставался Зин Эль-Абидин Бен Али. Его свергли в ходе Второй Жасминовой революции. Эс-Себси 88 лет. При Бен Али он тоже был в высших эшелонах власти. В ходе первого тура нынешнего голосования он не смог превысить необходимый лимит, чтобы стать победителем. Во втором туре он получил 55,7% голосов избирателей. За его соперника Монсефа Марзуки проголосовало 44,3% человек. Во время своего короткого выступления на инаугурации Эс-Себси пообещал быть президентом для всех граждан Туниса. Критики президента говорят, что его избрание означает возвращение времен Бен Али и шаг назад на пути к полной демократии с новой конституцией и свободными парламентскими и президентскими выборами. Стоит отметить, что именно с тунисской жасминовой революции началась серия восстаний на Ближнем Востоке, которую впоследствии назвали «арабской весной».
Далее в выпуске. Слабый рубль бьет по финской экономике. Индейцы напали на перуанскую деревню. В Петербурге военный броневик переделали в такси. Бельгийский зоопарк украсили китайские фонари. Обвал рубля в России уже сказывается на ее северном соседе Финляндии. Некоторые города скандинавского государства живут за счет российских туристов. Но последним поездки за рубеж теперь не по карману.
Этот рождественский рынок в финском городе Лапа-Энранта изобилует самыми разнообразными товарами. Маленькие магазинчики и крупный торговый центр предлагают новогодние скидки. И все бы хорошо, но нет самого главного – покупателей. Много лет подряд основными клиентами здесь были российские туристы. Однако обвальное падение рубля сделало заграничный шопинг для них невыгодным. За год Лапа-Энранту посещало 2 миллиона туристов, из них 1,5 миллиона россияне. Но за последние 3 месяца поток туристов сократился на 40%.
Лапа-Энранта, я думаю, болезненно. Это магазины страдают, кафе, отели, рестораны. Думаю, фирмы, которые работают именно на вывоз отсюда продукции в Россию.
Лапа-Энранта находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга и всего в 30 километрах от российско-финской границы. Жители северной столицы Ленинградской области были здесь самыми частыми гостями. Многие приезжали за продуктами, в частности, за икрой и рыбой. Сейчас магазины, работавшие на российского покупателя, оказались под угрозой разорения.
Потому что у нас в основном на 90% россияне здесь. Остановка напротив, туристы. Естественно, покушать они заходят, а уже покупки делать не могут, да.
Туристический кризис несет угрозу экономике города и занятости его населения.
Мы подсчитали, что российские туристы создавали примерно 2600 рабочих мест в Лапа-Энранте. Я имею в виду в обычное время. Но сегодня ситуация иная, и я полагаю, что нам придется сократить около 1000 работников.
Не едут русские и отдыхать, даже в собственные коттеджи, которые приобрели в Финляндии.
Думают, что, наверное, русские, конечно, может быть, и начнут уже и продавать эту недвижимость. Но пока еще никто ничего не может сказать. Это так, еще такой короткий период еще с этим, связано с этой ситуацией.
В середине декабря российская валюта падала до рекордного минимума. Стоимость евро поднималась до 100 рублей, а доллара до 80. Такого обвала национальной валюты не было в России с 1998 года, когда страна столкнулась с дефолтом.
На Филиппины снова обрушилось смертоносное бедствие. Тропический шторм унес жизни десятков человек.
На Филиппины опять обрушилось стихийное бедствие. Тропический шторм вызвал наводнение и оползни в центральной и южной частях страны. Не менее 21 человека погибло, и еще 10 пропали без вести.
Тропический шторм Сения не принес сильных ветров, но, похоже, принес намного больше дождей и повредил дороги наводнениями и оползнями.
Дождевой фронт шириной в 300 километров затопил города и деревни в низинах. Затронутые регионы, пострадавшие от двух последних тайфунов. 8 человек, включая 4 детей, погибли на главном филиппинском острове Сибу, когда жилой дом, находившийся у дороги, смыло наводнением. В нескольких провинциях произошли 4 оползня. Под одним из них, который обрушился на дом, погибло сразу 6 человек. Как сообщает Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями, нынешний шторм затронул более 90 тысяч филиппинцев. Около 16 тысяч авиапассажиров застряли в аэропортах в результате отмены внутренних рейсов. Ущерб сельскому хозяйству в одной из южных провинций составил около 20 тысяч долларов. Напомним, ранее в этом месяце на Филиппины обрушился тайфун Хагупит. Его жертвами стали 18 человек. Но самое страшное бедствие было в прошлом году. Тогда в результате мощнейшего тайфуна Хаян погибло около 7 тысяч человек.
Индейцы из амазонских джунглей вынудили жителей 2 деревень эвакуироваться в город. Они напали на одно поселение ради продуктов и орудий труда.
Впервые эвакуировали жителей 2 деревень после того, как на одну из них напали индейцы изолированного племени Машкапира. Они убили домашних животных, забрали кухонную утварь и сельскохозяйственные орудия. Сами деревенские жители не пострадали.
Они уже входили в деревню, бросая копья. Тогда я испугался и сказал им, чтобы они не бросались в нас, потому что это больно. Они поняли и опустили копья вниз. Пришли еще люди, они практически окружили деревню. Единственное, что можно было сделать, это бежать.
Деревня, подвергшаяся нападению, находится в амазонских лесах вдалеке от цивилизации. От ближайшего региона Мадре-де-Диос можно добраться до нее по реке либо по воздуху. Жители Монте-Сальвадо и близлежащей деревни Пуэрто-Нуэво решили в целях безопасности переправить на лодках в административный центр.
Мы не знаем пока, насколько все серьезно или сколько индейцев изолированных племен находится поблизости от деревень. Изначально мы решили эвакуировать только жителей Монте-Сальвадо, а потом и жителей Пуэрто-Нуэво, чтобы не оставлять их незащищенными.
На этой неделе власти планируют отправить лодку или вертолет к этим двум деревням, чтобы проверить, находятся ли еще поблизости индейцы Машка-Пира. Ранее это племя также нападало на людей. Последний такой случай произошел в мае в национальном парке Ману. Там индейцы украли из туристического домика металлические банки. Предполагается, что племя Машка-Пира насчитывает примерно 600 человек. Это коренное население находится под угрозой вымирания из-за вырубки амазонских лесов, вторжения в них нефтяных компаний, добытчиков каучука, а также наркомафии. Кроме того, представителям коренной народности угрожает смерть от гриппа и кори, поскольку у них нет иммунитета от этих болезней.
Скандальная комедия «Интервью» ломает все стереотипы выхода фильмов. Вместо премьеры в больших кинотеатрах ее сразу начали продавать в интернете и показывать в небольших кинозалах. При этом ленте прочат большой успех. Комедия «Интервью» кинокомпании Sony Pictures стала одним из самых продаваемых фильмов в интернете. Картина о покушении на северокорейского лидера Ким Чен Ына уже собрала на онлайн-продажах 15 миллионов долларов. Если прибавить к этому прибыль от продаж билетов в 300 американских кинотеатрах, которые решились на показ, то получается 18 миллионов. По иронии судьбы, именно столько компания Sony планировала выручить от показа фильма в кинотеатрах крупных сетей. Однако последние отказались демонстрировать комедию из-за угроз со стороны неизвестных хакеров. Таким образом, выход фильма сломал все стереотипы. Его сразу выставили на сервисы YouTube, Google Play и Xbox Video по цене $6 за один просмотр, а также за $15 для покупки только на территории США. Параллельно начали показывать в небольших кинотеатрах. При этом аналитики отмечают, что интервью скорее исключение, чем новая тенденция.
Традиционная схема выхода фильмов придумана не случайно. Я не думаю, что в 2015 году такие высокобюджетные картины, как «Звездные войны», «Мстители», «Форсаж» или следующий мультик Pixar выйдут таким же образом. Их производство и продвижение на национальном и международном уровнях стоят очень дорого.
При этом эксперты индустрии отмечают, что интервью поймал волну и может извлечь из этого большую выгоду.
Вся эта ситуация – полнейшая неожиданность. Sony нужно сделать все возможное, чтобы использовать ее наилучшим образом. Все складывается пока очень хорошо, учитывая небольшой бюджет картины, ведь на ее производство потратили около 40 миллионов долларов. При этом, конечно, еще нужно приложить усилия, чтобы покрыть все расходы, включая маркетинг. Но если внимание людей исчислять в деньгах, то фильм просто миллионер. Фильм привлек много внимания.
Пока еще до конца не ясно, действительно ли внимания достаточно, чтобы покрыть все расходы и принести какую-то прибыль. Как предполагается, на производство и продвижение комедии Sony потратила около 80 миллионов долларов. Если хотите прокатиться на самом безопасном такси в мире, отправляйтесь в Санкт-Петербург. Там вас ждет боевая бронированная машина, которая отныне служит гражданскому населению. Давайте посмотрим. Это не «Мираж» и не военные учения, а всего лишь безопасное такси. Вот такое необычное транспортное средство появилось на вооружении одной из таксомоторных компаний Санкт-Петербурга. Роль безопасного такси выполняет бронированная разведывательно-дозорная машина с боевым прошлым. Правда, пулемет на башне не настоящий, но вид от этого не становится менее грозным. Идея создания такого нетривиального такси появилась случайно.
Проводили конкурс высшего водительского мастерства, и на это мероприятие вызвали полевую кухню. А ребята привезли ее вот на таком аппарате. Мы решили, что ради прикола можно посоревноваться и на БТРе, в БРДМе. Это получилось. Ну и вообще идея всем понравилась, так скажем. Подумали, что это будет достаточно эпатажно и интересно для публики. Так оно и оказалось. Довольно часто звонят диспетчеры, просят вызвать такую машину.
Поездка в бронированном такси имеет свои плюсы и минусы. В нем не страшны бездорожья, мелкие аварии и даже автоматные очереди.
Однако посадка в такой транспорт сопряжена с определенными трудностями, да и цена немаленькая – 5000 рублей за час. Зато любители эффектного появления на публике будут точно довольны такой поездкой.
Мы, так сказать, этот автомобиль на самом деле взяли на пробу, для того, чтобы посмотреть вообще, как он будет в эксплуатации. На будущий год появится один, может быть, несколько таких же аппаратов, только, так скажем, повышенной комфортности. У него будет полностью переработанный салон, кожаные сиденья, мини-бары, вертикальная посадка, вернее, ну, так, чтобы можно было сбоку в него войти. В этот автомобиль можно только сверху лезть. Не очень комфортно, особенно девушкам в юбках. А спрос большой, и турист тоже интересуется.
Чтобы не пугать людей на улицах, бронированное такси перекрасили в красный цвет, нанесли логотипы компании, а на капоте установили шашечки. Многие питерцы с удовольствием фотографируют бронемашину, ведь где еще в мире встретишь такое чудо? Кстати говоря, ездить этому бронетакси позволяется только за пределами исторической части города.
Содержание голубей – распространенное занятие во всем арабском мире. А в Иордании есть специальные голубиные кафе. Нет, голубей там не едят, а продают и покупают.
Парящие в небе над городом стаи домашних голубей – привычная картина для Оммана, столицы Иордании. Для некоторых местных жителей содержать голубятню – давнее хобби. Омар содержит голубей на крыше своего дома десятилетиями.
Я в этой профессии 46 лет. Мне было 8, когда я впервые начал этим заниматься. Сейчас мне 52. Это хобби, и когда я направляю голубей, я по-настоящему получаю удовольствие.
Немногим известно, что в Омане уже много лет работают так называемые голубиные кафе. Так здесь называют места, где разводчики голубей могут продать или выбрать для покупки нужную птицу. Кроме того, это площадка для повседневного общения.
В 3:30 дня люди встречаются, чтобы начать выгуливать голубей. После этого мы все встречаемся в голубиных кафе поговорить о своих голубях.
Некоторые из таких кафе были основаны еще 40 лет назад. Большинство из них располагается в двух зданиях в центре города.
Поначалу голуби были своего рода хобби, но потом стали предметом торговли. Это как спрос и предложение. Я пришел сюда, потому что искал особый вид голубей, которых когда-то здесь купил.
Содержать голубиное кафе может быть достаточно выгодным бизнесом. Некоторые птицы могут приносить с продажи на аукционе до 2000 долларов.
Эти кафе стали важным центром для владельцев голубей и тех, кто любит птиц.
Содержание голубей – распространенное занятие во всем арабском мире. Голубятни на крышах домов – обычная картина в Бейруте, Дамаске и Каире.
В Буэнос-Айресе неутомимый уличный художник расписал картинами чуть ли не все стены на своей улице. Такая обширная экспозиция уже тянет на рекорд Гиннесса, однако мастер вовсе к нему не стремится.
Эта улица Буэнос-Айреса вполне могла бы стать мировой рекордсменкой по количеству граффити на стенах ее домов. Аргентинский художник Альфредо Сигатори уже расписал здесь 2000 квадратных метров и пока не останавливается. Его картины уже занимают большую площадь, чем граффити в мексиканском городе Масатлане, которые попали в книгу Гиннесса.
Мы просто начали рисовать и сначала думали, что это растянется на 1300 квадратных метров. Мексиканский художник установил такой рекорд своей прекрасной работы в университете Масатлан. И надо ценить картины этого мексиканского мастера. А рекорд – это то, что пришло в один прекрасный день, а на следующий уже принадлежит кому-то другому.
Сигатори, похоже, не страдает честолюбием. Он просто отдается своему творчеству.
Я стараюсь рисовать ситуации, в которых оказываются люди в каких-то местах. Я стараюсь впитать энергию пространства. Я отображаю это событие всегда с большим уважением к месту, где это делаю.
Творческое вдохновение Сигатори черпает в самом обыденном. Например, одна из его картин посвящена соседке.
Однажды я вышла из дома, когда делала пирожки с мясом для мужа. А он увидел меня в фартуке с ножом в руке и сказал: «Дона Хуани, я хочу нарисовать вас». Вот так и началось.
Картины аргентинского художника нравятся не только соседям, но и туристам.
В Буэнос-Айресе много различных районов или кварталов, где можно увидеть действительно большие граффити. Сюда приезжают известные уличные художники со всего мира, и местные художники также рисуют на больших поверхностях, создают граффити на зданиях.
И хотя Альфредо Сигатори пока не попал в книгу рекордов Гиннесса, но, несомненно, прославил свою улицу и тех, кто на ней живет. Туристам, приезжающим сюда, действительно есть на что посмотреть. Каждый рисунок поражает и масштабами, и яркими идеями, и, наверное, тем, что изображает реальных, близких художнику персонажей.
Сотни собак со своими владельцами устроили предпраздничный забег по Мадриду. Провожая Старый год, они от души повеселились, а также напомнили о серьезных проблемах.
Мадрид, готовящийся к встрече Нового года, еще более оживился благодаря веселому собачьему марафону. Четвероногие питомцы со своими владельцами совершили забег по улицам испанской столицы, но не ради победы или награды. Их цель – напомнить людям, что животные также нуждаются в заботе и хорошем обращении.
Это мероприятие проходит четвертый год подряд. Мы пытаемся донести до людей, что животных нельзя убивать и нельзя отказываться от них. Мы участвуем в марафоне с нашими собаками в надежде, что условия в Испании улучшатся, что мы сможем получить доступ в транспорт, рестораны и другие общественные места, что не будет проблем после того, как мы заведем собаку.
Организатором марафона выступает местное общество защиты животных. В мероприятии участвуют люди всех возрастов и собаки любых размеров. И, конечно, помимо правозащитных целей, все хотят с весельем проводить уходящий год и вступить в новый, зарядившись положительной энергией.
Бельгийский зоопарк украсили красочные китайские фонари самых разных форм и размеров. Давайте посмотрим.
Зоопарк бельгийского города Антверпен посещать вечером в темноте стало не менее интересно, чем днем. Пока обычные обитатели крепко спят, посетителей развлекают красочные скульптуры фонари. Так сад зоопарка на время новогодних праздников обрел традиционный китайский колорит, превратившись в волшебный светящийся мир. Эти творения – дело рук китайских мастеров. Те, что поменьше, привезли готовыми из Китая по морю, а крупных, таких как этот дракон, собирали уже на месте с помощью крана. Есть даже китайская версия знаменитого брюссельского писающего мальчика, который застигает зрителей врасплох.
Мне понравились слоны и писающий мальчик. Да, им понравился манекен Пис. Он их обописал. Эти фантазийные персонажи очень красивые. Это что-то типично китайское.
Многие рады, что пришли, когда уже стемнело.
Для нас это нечто особое. Я сказала сыну сегодня, что нужно пойти в зоопарк вечером. Он удивился, почему вечером? Что мы там увидим вечером? И вот это.
Подобная экспозиция в Бельгии проводится впервые. Для Китая же праздник фонарей – тысячелетняя традиция. Он стал государственным еще в 104 году до нашей эры и знаменует окончание празднований традиционного Нового года. Поначалу фонари были просто красными, округлой формы. К нынешним временам они превратились в форму искусства. Шоу в зоопарке Антверпена продлится до 18 января.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.